Иногда он действует по-другому. Мы ожидаем так, а он действует иначе. Бывает так, даже так, когда его действия нам не нравятся. Вот он что-то делает, и нам это совершенно не нравится. Это противоречит некоему образу, который мы себе нарисовали в голове. Той картинке, которую нарисовали сами и в нее поверили. Если мы не утверждены в вере, серьезно, и у нас нет глубокого общения с Богом, то очень легко разочароваться. Почему Бог действует, говорит или отвечает не так, как мы привыкли думать, не так, как нам нравится? Почему? И вот сегодняшнее место из Писания тоже обескураживает на первый взгляд. К Иисусу приходит женщина несчастная, ее дочь страдает от бесов. И Иисус, вместо того, чтобы привычно исцелить, а почитайте предыдущую 14 главу Евангелия от Матфея, он там всех исцеляет, кучу людей исцелил. Он грубо отказывает ей, а потом не менее грубо разговаривает с ней в крайне оскорбительном тоне, потому что слово «пес» — это было нечистое животное. И хотя он, конечно, употребил уменьшительное такое ласкательное версию этого слова, он сказал вообще «щеночки». Он не сказал там «бросить псам», он сказал «бросить щеночкам». Но это все равно никак-то не скрадывает, на самом деле, довольно грубый смысл, который он говорит, грубый смысл его слов. Что случилось? Какая муха его укусила? Может быть, он не встал не с той ноги, у него было плохое настроение, и она попала под горячую руку? Почему такое происходит? Давайте не делать поспешных выводов и попробуем посмотреть на эту историю немного шире. Иисус, после того, как его уже были снова готовы провозгласить Мессией, удаляется в пределы Тирские и Сидонские. Это была дальняя окраина за Иудеей. Это было место, где жили хананеи, давние и жестокие враги евреев. Между ними была глухая вражда совершенно. Когда-то хананеи знали их из своих земель, когда Бог дал им эту землю, и там, в общем, были очень сложные межнациональные отношения. Знаете, когда бывает такая многолетняя вражда, когда уже толком не помнят за что, но не любят друг друга. Вот вроде бы уже все забыли, а вражда какая-то осталась. Но это еще не все. В другом Евангелии эту женщину называют сирофиникянкой. Эту же самую женщину. То есть финикянкой из Сирии, а это сильно ухудшает дело. Ну ладно бы она была просто хананеянкой, то есть жительница этой местности. Она была финикянкой. Дело в том, что жители Финикии, вообще финикийцы, их было немного, жили по всему побережью, они были не просто язычниками. Из всех видов язычества там практиковалось самое страшное – с убийствами детей, с ритуальными оргиями, которые совершались в храмах, и с другими ужасными вещами, о которых Священное Писание говорит нам как о последнем пределе нечистоты и нечестия. Это были такие самые-самые жесткие из язычников, которые осознанно, сознательно поклонялись злу. Она сирофиникянка, она из Финикии, из страны, где процветал культ детоубийства, культ приношения детей-первенцев в жертву их Господу, Молоху. Вот как об этом пишет Честертон, ну, тот самый Гилберт Честертон, известный писатель. В новом городе, который римляне назвали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее без дураков, называлось Молохом. По-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала. Римляне сперва не знали, что с ним делать и как его называть. Им пришлось обратиться к самым примитивным античным мифам, чтобы отыскать слабое подобие Сатурна, который пожирал своих детей. Но почитателей Молоха никак нельзя было назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе. И они не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности. И они были намного цивилизованнее римлян. И Молох не был мифом, во всяком случае он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. «Дочь моя жестоко беснуется», — подошла эта женщина, — «я бы сказал, не мудрено. Обряды финикийцев — это действительно бесовщина была. Мы не знаем, почему бесновалась конкретно ее дочь, но можно предположить. С чем это было связано? С той религией, которая практиковалась этими людьми в течение целых поколений? Я предположу, что, возможно, беснование этой дочери было прямое следствие сатанинских культов, которые исповедовала эта женщина. Это было зримое действие дьявола, зримый ответ их Господа, Молоха. Когда люди сознательно поклоняются злу, они неизбежно оказываются в его власти. И вот эта женщина, она бежит за Иисусом, о котором она, вероятно, слышала очень много. Земля полнилась слухом. Она слышала, что он великий маг и великий чудотворец, и, возможно, даже еврейский мессия, как вот чернь вокруг еврейская, ну, там они жили, вот крестьяне простые, да, его называла. Она слышала об этом от людей, люди жили вперемешку тогда. И вот этот гуру, этот учитель, этот чудотворец, этот колдун, он поможет наверняка. И она обращается к нему так, как обращаться должны были к Мессии, сын Давидов. Знаете, как часто бывает, когда люди, у которых случается болезнь или другая проблема, сначала идут куда угодно, только не к истинному Богу. Они идут к гадалкам, к чародеям, к знахарям, к поливающим воск на воду, к тем, кто шепчет там чего-то над медом или над свечкой, кто там соль на раны сыплет, кому угодно они идут. И только когда ничего не получается, они говорят, пойду поставлю в храме свечку. Потому что они воспринимают Бога магически или язычески, как просто еще один источник удовлетворения их потребностей. Не помог шептун, пойду к Иисусу. Не помогла бабка, поставлю свечку перед Богородицей. Это не христианство, это обычное язычество на самом деле. Бог не помогает, когда к нему подходит с языческим сердцем и мышлением. Бог не маг 80 уровня, Бог не Гэндальф. И поэтому Иисус молчал. И ничего не происходило. Он желает любви и веры, как в того, кто на самом деле сотворил вселенную. И Иисус не слышит этой веры и слов женщины, которая идет и говорит, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». То есть она сначала посвятила свою дочь злу, а потом, когда зло вошло в ее жизнь, побежала к одному из целителей, пусть самому великому в данной местности. И Иисус не желает такого почитания, и поэтому просто молчит. Он не сказал ей ни слова. Его миссия еще впереди. В период земной жизни он был призван действительно провозглашать благую весть тому народу, который Богом был избран для того, чтобы быть знамением единобожия и истинной веры среди человечества. Это была его функция избранного народа – быть знаком, знамением присутствия истины. Знаете, это кажется очень антиэкуменичным. Ну как же так? Разве не все ли религии ведут к Богу? Разве мы не об одном и том же все говорим? И да… И нет. Есть немало религий, в которых люди действительно ищут Бога. Они стремятся к Нему как к источнику бытия, как к предельной реальности, как к источнику любви, добра и справедливости. Их мотивы чисты, и они достигают величайших прозрений на этом пути. И то, как Иисус приводил в качестве примера самаритянина, представителя, по сути дела, другой религии, который был презираем праведными иудеями, показывает, что Бог ценит даже те слабые и, может быть, не вполне верные, но искренние поиски его самого любви людьми, даже если они находятся вне полноты истины. Он ценит это, и он это не осуждает. Вы знаете, сама по себе притча о самарянине – это примерно как если бы сейчас православный епископ проповедовал бы о глубокой вере свидетелей Иеговы. Вот это примерно так же немыслимо смотрелось для слушателей Иисуса. Но Богу отвратительно идолопоклонство. Когда вместо познания или поиска сущего люди сознательно поклоняются суетным материальным вещам или, хуже того, встают на сторону зла и бесов. И вместо поиска предельной реальности, Бога настоящего, который, может быть, они ищут, может быть, как слепые котята, но они искренне его ищут, люди сознательно поклоняются злу или верят в примитивную магию. Этого Бог не желает. И вот в этом смысле Бог не экуменичен. Только после своего воскресения Иисус отправит апостолов проповедовать благую весть всем народам. Но даже вот в тот период, когда он служил только погибшим овцам дома Израилева, он тоже ценил искреннюю веру язычников. И Иисусу не нужна была вера в себя, как чудотворца или колдуна. Он ожидал доверия к себе от этой женщины, как к Господу, как Спасителю. Иисус не является Господом финикян. Он прямо дает ей это понять. И в этом звучит некий другой отзвук последнего предупреждения о суде. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». И она отвечает ему потом вот на эту вот фразу, которую он бросает ей про псов. Она говорит: «Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола их господ». Знаете, иногда, вот я читал одно толкование, что это похоже на подхваченную шутку. Но у меня, наверное, нет чувства юмора, я не вижу в этом шутки. Мне не смешно, мне завидно. Как она его слышит? Смотрите, они ведь говорят друг с другом, если вы посмотрите на этот диалог, так, как будто вокруг вообще никого нет. Вокруг нет этих 12 парней, которые стоят и слушают в недоумении, что Иисус разговаривает с женщиной, которая является, по сути дела, сатанисткой. Она демонопоклонница. Она представитель той религии, которая убивает своих детей. Но она его слушает. Они с Иисусом наедине, одни во всем мире. Спаситель и душа, которую ему нужно вытащить на свет. Знаете, можно поддаться эмоциям и упрекнуть Иисуса в том, что он тянет нервы из этой несчастной матери, вместо того, чтобы просто взять и исцелить ее дочь, а потом уже рассуждать на богословские темы. Но при этом забывается, что беснованием-то, по сути дела, страдала не только дочь. В каком-то степени, наверное, и мать тоже была подвержена влиянию этих сил зла. И даже сейчас она не искала спасения для себя. Она не знала, насколько чудовищно искажена ее душа. Но Христос это видел. И он пытался достучаться до нее именно тогда, когда она была наиболее ему открыта. Он не шутил. Ему было совсем не до шуток. И он достучался. Исцели он сперва дочь, весьма вероятно, она бы его потом не услышала. Помните рассказ, как он исцелил 10 прокаженных? И только один вернулся поблагодарить его. И вообще это был самарянин. Много ли людей в радости способны слушать какие-то предупреждения, обличения, «измени свою жизнь, ты живешь неправильно, у меня все хорошо, у меня дочка только что исцелилась, пойдем праздновать, не до этого мне сейчас». Знаете, на крусейдах много людей получают исцеление. Когда проходят большие евангелизации, много людей получают исцеление. Я участвовал в подготовке евангелизации больших, массовых, по 5, по 10, по 20 тысяч человек. И выходят сотни людей и говорят о своем исцелении. Они на самом деле его получают? Сколько из этих людей потом приходит в церковь? Сколько людей потом приходит, чтобы поблагодарить Бога и узнать, кто тот, кто их исцелил сейчас? И вот сейчас Иисус, он режет по-живому, это больно. Он вообще не страдал прекраснодушием. Если бы он просто поднял эту женщину с земли с радостными словами: «Дочь моя, все хорошо», и исцелил ребенка, это была бы неправда, и это повредило бы самой женщине. Можно пощадить самолюбие, но сильно навредить душе. Но по Божьей шкале ценностей душа стоит намного выше. И поэтому Иисус, не задумываясь, пинает по самолюбию, по самоуспокоению, что, в общем-то, в принципе, он делает регулярно с каждым из нас, потому что мы в этом нуждаемся. Ему не хочется, чтобы мы отправились в ад в обнимку с нашим бережно лелеемым чувством собственного величия, с чувством собственной важности. Оно этого не стоит. Он слишком нас любит, чтобы дать нам погибнуть из-за такой мелочи. И вот после этого он говорит женщине одну из удивительных фраз. Он говорит: «О, женщина, велика вера твоя!» И Иисус хвалит веру этой язычницы, этой тоталитарной сектантки, говоря нашими словами, религия которой приносит в жертву детей. Вообще дважды в Евангелии Иисус похвалил веру. Сначала сотника-язычника, а потом хананеянки. Два раза он похвалил, и оба раза это были язычники. Для него нет и не существует национальных, языковых, каких угодно барьеров. Единственный барьер, который стоит на пути к нему, это наше неверие или недоверие ему. И он готов на все. Он готов выглядеть странно. Он готов говорить странные, по нашему мнению, слова. Он готов не отвечать нашим ожиданиям такого, знаете ли, добренького Иисуса. Только для того, чтобы проломить этот барьер и спасти душу человека. Чтобы пребывать в общении с Богом, совершенно не нужно принадлежать какой-то категории или к определенному народу с его славной историей. Бога все это вообще не интересует. Своими верными Он считает тех, кто исполняет Его Слово и живет в правде. Как должно быть горько вот слышать эти слова из ветхозаветного сегодняшнего чтения тем израильтянам, которые думали, вот фарисеям, например, да, что они уже самим фактом рождения и рождения в определенной среде, в определенном колене, они уже заслужили перед Богом. И они смотрели, может быть, с презрением на язычников или неверующих, которые были далеко от дружбы с Богом. Но призыв Бога к обращению звучит для каждого, независимо от его национальности, от языка, от происхождения, от чего угодно. Он к каждому обращается и хочет, чтобы вы обратились к Нему. И вы показали эту твердую веру, через которую мы спасаемся, через которую мы ходим. Веру в то, что благой и любящий Бог послал Своего Единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него, всякий, и что бы у тебя ни было в прошлом, сатанизм, идолопоклонничество, все что угодно, детоубийство, неважно. Он готов прощать, Он готов исцелять, Он готов приносить это слово утешение. Для этого нужно только, чтобы наше сердце было перед Ним открыто, и чтобы мы были смиренны перед Ним, чтобы мы видели в Нем не очередного исполнителя наших желаний, не очередного целителя, который придет и исцелит нас там от какой-нибудь болезни, или не очередного целителя, который придет и даст нам процветание в жизни, или еще что-то, но чтобы мы видели Господа, за которым мы следуем. Ищите прежде всего Царство Божие и славу Его, а все остальное, вот это все остальное, полнота жизни, здоровья, радости, счастья, решение бытовых проблем приложится к вам. Потому что именно этого желает от нас Господь. Аминь. Давайте сейчас встанем и исповедаем перед Ним нашу святую христианскую веру.